Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приехала в Холмогоры. Недалеко от этих мест находится родина Михаила Ломоносова. Петр I открывал здесь первое окно в Европу. Русская правительница Анна Леопольдовна провела здесь свои последние дни. А программа «По святым местам» начинает свой рассказ об этой глубинке Архангельской земли. Сотрудники храма, местные жители и батюшка, который приехал на русский север из Северной Македонии, помогут нам больше узнать о Холмогорах и местных храмах.
Здесь на Колоконе находилась первая на русском севере в России обсерватория, созданная архиепископом Афанасием Любимовым.
Мы пытаемся как-то молиться, как наши предки молились здесь.
Колокольне уже более 300 лет, больше 330 лет колокольне этой. Она сейчас у нас частично так отреставрирована, что позволяет, по крайней мере, осуществлять вот звоны какие-то с колокольни.
Места здесь просто дышат историей. Поэтому, чтобы не заблудиться в калейдоскопе событий и исторических лиц, начнем по порядку. Первое письменное упоминание о Холмогорах мы встречаем еще в грамотах XIV века, а в XV Холмогоры уже торговали с Данией. В XVI здесь были установлены торговые отношения с Лондоном. В общем, экономическая жизнь кипела.
Где находимся, это искусственный холм, которых именно образовали в XI веке. Значит, это было городище. На этом месте людей собирались и торговали. То есть, как здесь был торговый порт, можно сказать, в переводе это был такой базар, то есть арена, где люди обменялись продуктами, ценностями, знаниями, общением.
Был в средние века здесь и деревянный храм. Но в 17 веке произошла церковная реформа. Те, кто ее не принял, старообрядцы, уходили на Урал, в Сибирь. Немало их селилось и в Поморье, а именно здесь, в Холмогорах.
По указу патриарха Иоакима здесь отправляется человек, который родом из Урала, Тюменской губернии, Афанасий Любимов. Именно для него дано послушание того, чтобы возродить церковную жизнь, так как здесь, на севере, было очень много старообрядцев, людей, которые придерживались старообрядческим чинами, то есть они не всех таинств признавали, как мы все знаем.
Владыка Афанасий становится первым епископом Холмогорской епархии и принимает решение строить собор.
Афанасий Любимов не теряет время, начинает строить колокольную. Колокольня у нас находится рядом с законсервированного собора Спаса Преображенского. Он построил колокольню сначала. Уникально строительство колокольной то, что она четверигранная, а сверху до половины колокольни восьмерик, то есть восьмерики на четверике.
Есть данные, что стены колокольни в свое время даже были расписаны разными красками узорочно. А неподалеку владыка Афанасий повелел возвести архиерейский двор. Но главной архитектурной доминантой, центром духовной жизни и одним из самых больших каменных храмов русского севера становится Преображенский собор.
Через два года после освящения собора здесь побывал Петр I. Тогда на устройство иконостаса он пожертвовал 300 рублей. По тем временам это были очень большие деньги.
В начале царствования Петра I Россия имела выход только в Белое море. Но для того, чтобы торговать с иностранными государствами, надо иметь и хорошо оснащенные, а также прочные корабли. И вот Петр I решил сам побывать на Двине и посмотреть, как идет строительство верфей и судов на них.
Петр I, по историческим данным фактам, он приезжал трижды в Холмогоры, однажды присутствовал на литургии, однажды забрал самого архиепископа с собой, когда он отправлялся на Соловков. То есть он заехал через Холмогор, забрал архиепископа, тогда здесь шли большие корабли, которых именно потом отправили они на Соловков. И третий раз он, значит, приезжал в Холмогорах. Именно Афанасий Любимов встречал его в архиерейских палатах.
Рядом с Преображенским собором вскоре появился и Успенский женский монастырь. Его первой настоятельницей стала мама архиепископа Афанасия Любимова. Главный храм обители в честь Успения Божией Матери до нас не дошел, но зато сохранилась Духосошественская церковь.
Храм Сошествия Святого Духа – это надвратная церковь. Правда, сейчас, глядя на это здание, догадаться об этом сложно. Но вот посмотрите внимательно на эту арку. Сейчас она застроена, но когда-то здесь было свободное пространство, и здесь осуществлялся проезд в Успенский монастырь.
До этого, в XVIII веке, здесь была надвратная церковь в честь Иакова, брата Господня. В тот же период на территории монастыря жил и был похоронен Антон Ульрих, принц, генералиссимус, супруг свергнутой с престола правительницы Анны Леопольдовны.
Они были помещены, заключены в архиерейском доме. Да. Здесь у нее родилось двое детей, мальчиков, Петр и Алексей.
Всего в семье было 5 детей. Старший, российский император Иоанн VI, официально правил лишь несколько месяцев, будучи еще младенцем. Государственный переворот 1741 года привел к тому, что на престол взошла дочь Петра I Елизавета. А брауншвейгское семейство было выслано на север. Их поселили в Холмогорах, в архиерейских палатах.
А вот это архиерейские палаты. Сейчас здание стоит немного отдельно, но вот когда-то, крытой галереей, оно соединялось с главным храмом Успенского монастыря. Следующая галерея уже вела к церкви Сошествия Святого Духа.
В замкнутом пространстве, под строгим домашним арестом, в суровых условиях они и жили. В 16 лет, изолированный от семьи, Иоанн VI был заточен в Шлиссельбургскую крепость, а позже убит. Его мать Анна Леопольдовна умерла от родильной горячки. А муж, оставшись без супруги, как говорят современники, явил пример самоотвержения, достойной родительской нежности. Он воспитал своих детей и умер в их окружении. Слепой, страдающий цингой, подагрой и водянкой. Его останки были преданы земле близ церкви Успения Пресвятой Богородицы на левой стороне от алтаря. Только опальный принц нашел свой последний приют здесь, у Преображенского собора.
В 19 году начались смуты, когда пришли большевики на власть. Здесь был организован концентрационный лагерь. Самый жестокий по своей сущности, можно так сказать. В 1921 году упоминаются данные, где вот этот лагерь начинает функционировать официально. В этом лагере официальные данные, где больше всего вспоминаются, это где-то около 7 тысяч человек убиты. Но если искать источники зарубежных газет, о которых писали, тогда людей, которые спасались от этого террора, которые бежали за границей, больше всего это Польша, это Балканы, это можно собрать, то есть лично старались собирать, когда изучали историю, это где-то около 60-70 тысяч человек. Но это не окончательные данные. Только за одну ночь нагрузили 7 тысяч человек в баржу и по Северной Двине в направлении Белого моря отвезли людей, которые были здесь заключенных. Факт тогда говорят, что их уводили, то есть их утопили в самом море. Много из них было молодая интеллигенция, это много из них была, можно сказать, белая армия, которых именно за обмен жизни сложили оружие и перешли на сторону большевиков. То есть они выбирали людей из самого собора, где были заключены, их расстреливали. Да, там у них была такая практика. Каждого десятого читали, да, там первый, второй, третий. Доходили до десятого, и в эту сторону их тут же расстреливали. А потом у них была практика такая, каждого второго, чтобы их, у людей было больше страха. Если нам сравнить лагерь, который был здесь, лагерь освенцев, которых находится в Европе, которых истребляли определенное количество людей, то есть расы, категории, то есть он ничем не отличается. Да? Там были газовые камеры, там, значит, определенные национальные идеологии убивали других людей, потому что их не читали людей, а здесь, получается, русские убивали русских. Это нам подтверждает то, что насколько можно лукаве вселиться в человека и от него превратить, можно сказать, такого зверя.
Позже лагерь был перенесен на Соловки, а здесь, в Холмогорах, до сих пор находят останки убитых людей. В память о них здесь установлен поклонный крест. Сейчас местные жители молятся не в Преображенском соборе, а в рядом стоящем храме 12 апостолов.
Этот храм – мой самый любимый храм, потому что здесь мои самые любимые иконы. Здесь был мой духовный отец игумен Леонтий. Здесь много старых икон, которые немножко расположены не так, как были в свое время. Вот, но они все остались. Вот. Из новых современных икон, вот на иконостасе наша Богородица тоже очень страстная, очень чувствительна. Она тоже очень чувствует, помогает, слышит. Икона 12 апостолов, храмовая икона.
А на колокольне на одном из этажей находится музей, где вам подробно расскажут и об истории этого места, и о том, что здесь была первая на русском севере обсерватория, основанная архиепископом Афанасием Любимовым. А на самом верху, как и прежде, звучит колокольный звон.
Приобрели в 2008 году, и на престольный праздник храма 12 апостолов 13 июля 2008 года эти колокола были водружены на колокольню. Даже несколько организаций боролись за право их поднимать. Всем очень хотелось принять в этом участие, но выбрали одно из многих претендентов. Подняли эти колокола, навесили их. Самый большой колокол весит 500 килограммов. Но у нас даже для удобства, может быть, подписаны ноты, которым соответствует их звучание. Самый большой колокол называется «Исцеляющий». Почему «Исцеляющий»? Потому что организаторами этого движения по сбору средств были выпускники Медицинского института Архангельского 1972 года выпуска.
Родительский, Преображенский, Объединяющий, Семейный, Ломоносовский, «За утро услыши глас мой» – вот такие интересные названия у других компанов.
Вот следующие колокола, крайний из них – это нота соль диез. Название у нее «Счастливый». Как вы думаете, почему он так называется?
Кто-то очень по фамилии «Счастливый».
Ну, вы просто зрите в корень событий. Действительно, фамилия Счастливцевы, семья Счастливцевы, и она дала название вот этому колоколу.
Хотите позвонить в «Счастливый колокол»? Приезжайте в Холмогоры. Если вы соберетесь ехать туда после Пасхи, то на Светлой Седмице на колокольню пускают всех желающих. А может быть, вы уже сейчас, в дни Великого Поста, готовы отправиться в паломничество? Тогда мы пожелаем вам доброго пути, а сами отправимся дальше – исследовать святые места русского севера.